Трудно представить себе сегодня, как думали и воспринимали окружающий мир люди, жившие в доисторические времена. Антропологи и археологи сходятся на том, что в дописьменную эпоху мышление наших предков сильно отличалось от нынешнего. Об этом можно судить, в частности, по широко распространенной в древности, а кое-где сохранившейся и до наших дней, практике искусственной модификации человеческого тела. О древней традиции преднамеренной деформации черепа рассказывает доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Мария Медникова. С ней беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Мария, скажите, пожалуйста, о каких именно деформациях головы мы будем говорить сегодня?
Мы сегодня поговорим о деформациях так называемых культурных или искусственных. Дело в том, что человек рождается с достаточно пластичной костной системой. Ну, вы знаете, роднички, которые постепенно зарастают, и вообще кости ребенка, они достаточно пластичны. И даже если положить ребенка в жесткую колыбель надолго, то задняя часть свода черепа может приобрести характерное уплощение. Собственно, с такой деформацией колыбельного типа антропологи тоже достаточно часто сталкиваются. Но есть еще совершенно особенный обычай, распространенный во многих обществах традиционной культуры и даже отчасти у современного населения, допустим, на территории Африки, например, в племени Ашанти.
Сейчас прямо, да?
Да, это очень принятая традиция. Но и этот обычай был распространен в древности. Связан он был с тем, что голова ребенка могла бинтоваться, на нее надевали специальные шапочки, конструкции. То есть голова приобретала специфическую форму.
Разную какую-то форму могли делать или всегда какую-то одинаковую деформацию?
Безусловно, для определенных культурных традиций были свойственны свои методы деформирования головы. То есть где-то повязки, где-то дощечки, которыми стискивалась голова, допустим, в передне-заднем направлении. Где-то они накладывались так, чтобы производилась так называемая теменная деформация, то есть лобная кость выступала вперед.
То есть каждый раз форма не была одна и та же. То есть вот эти деформации у разных народов в разных культурах были разными, да?
Да, каждый раз это были локальные культурные традиции, которые, по-видимому, иногда имели и определенное религиозное обоснование.
Но давайте приведем пример, у каких народов это было и как они конкретно деформировали череп, какую форму придавали.
Давайте тогда начнем, наверное, с того момента, когда европейцы впервые столкнулись с этой традицией. Произошло это в IV веке нашей эры, когда на территории Западной Европы появились племена, в общем-то, впоследствии сокрушившие Римскую империю. Обычно в обыденном сознании они ассоциируются с гуннами. Но к гуннам примкнуло большое количество других племен, которые до этого населяли обширные пространства, ну, в основном восточноевропейских степей. Это были ираноязычные племена, такие как аланы. Это были разные германские племена, например, гепиды. И среди вот этих народов обычай деформации головы, причем в достаточно экстремальных формах, оказался неожиданно очень распространен. Я думаю, что для тогдашнего населения Европы, которое развивалось в основном под значительным влиянием Римской империи, столкновение с такими необычными по своему облику людьми было само по себе большим потрясением. И если учесть, что эти люди были еще и воинами, которые, собственно, и вступили в боевые столкновения с римской армией, а потом и были включены на поздних этапах в Римскую империю, и наоборот, некоторые из них находились на службе, то, в общем, мы можем предположить, что был большой интерес к этой традиции, и, в общем, она могла какое-то оказать влияние на формирование мировоззрения населения той эпохи.
А какой формы у них была голова?
Ну, иногда просто в форме тыквы, если можно объяснить.
То есть, такая удлиненная. Можно ли назвать их яйцеголовыми?
Можно, да. Хороший термин. Да? Это была кольцевая деформация, которая практиковалась по отношению к детям, когда вот путем таких многократных бинтований придавалась очень удлиненная форма голове.
Да что, женщина своему младенцу бинтовала чем? Какими-то материалом она ему сдавливала голову, чтобы она росла вверх?
Да, это делалось, наверное, вскоре после рождения. Ну, по крайней мере, несколько первых лет жизни ребенок ходил стиснутый такими повязками.
Это делали всем поголовно, и мальчикам, и девочкам, или только, может быть, вождям?
Вообще есть такая точка зрения, она широко распространена среди специалистов, что это признак благородного населения. И по археологическим свидетельствам мы знаем, что, допустим, среди населения Аланского круга действительно население, принадлежавшее к так называемой элите, действительно чаще демонстрирует такие особенности. Но нужно сказать, что вообще любопытная вещь, что вот эти переселенцы из восточного направления, они образовали варварские так называемые королевства малые на территории Западной Европы, которые, в общем, в каком-то смысле послужили прообразом современных европейских государств. Интересно, что многие из них были деформантами.
А потом как-то эта традиция исчезла или она продолжалась еще в Европе?
На самом деле, конечно, в Западной Европе она быстро исчезает. Вот один из германских антропологов, он как раз обращает внимание на то, что уже в V веке на территории Западной Европы нет останков деформированных детей. То есть, по-видимому, речь шла...
Черепов, да?
Да, естественно. По-видимому, речь шла о мужской миграции, и вот когда первые переселенцы, они не дали потомства, воспитанного в тех традициях и подвергшихся тому самому воздействию. А вот на территории Венгрии эта традиция сохраняется дольше, потому что Венгрия, территория Карпатской равнины, представляет собой такое западное окончание вот этого огромного евразийского степного коридора, где, собственно, и жили эти кочевые племена, практиковавшие эту традицию. И вот там, даже в некоторых этнографических областях, до XIX века доходит эта традиция.
Да что вы, вот эта деформация черепа?
Да, в районе Венгрии, да?
Да, в районе Венгрии. И там распространяются, в частности, такие головные уборы, кстати, преимущественно женщинам, на голову одевались деревянные конструкции под платки, которые, то есть уже, может быть, даже сама голова не деформировалась, но создавалась иллюзия, что она деформирована. Кстати, я хочу вспомнить, очень любопытное исследование было сделано в 40-е годы замечательным нашим отечественным антропологом.
20 века.
Да, Максимом Григорьевичем Левиным. Он обследовал современных туркмен-тэкке в Туркменистане, и у них сохранялась до 40-х годов традиция деформирования головы, причем его наблюдения помогают очень четко проследить, как вырастают гендерные различия в этом обществе. Дело в том, что после рождения всем детям на голову одевалась такая глубокая тюбетейка, а потом еще сверху накладывались повязки и мальчикам, и девочкам. Потом, когда мальчикам исполнялось 5 лет, эти повязки снимались, и они уже получали тюбетейку, которую носили как взрослые. А вот девочки, они носили деформирующие повязки до того момента, когда они выходили замуж, до подросткового периода.
12-13 лет? Это,
да. Ну, по-видимому, да. Тогда они снимали этот головной убор деформирующий и одевали на голову уже головной убор взрослой замужней женщины. Какие выводы мы можем сделать из вот этих очень важных наблюдений Левина? Ну, первый вывод, что... Во-первых, 5 лет у мальчиков – это была такая инициация. То есть мальчики приобщались уже к ценностям взрослого сообщества. Для девочек достижение этого рубежа было недостаточно. И они приобщались уже к взрослому сообществу и занимали полноправное положение только уже, когда они выходили замуж. И в данном случае свидетельством их социального статуса было ношение вот этих деформирующих конструкций. Вот деформации головы, трепанации, о которых я говорила раньше, татуировки, они все входят в категорию так называемых неизгладимых знаков. То есть это некие знаки, следы модификации тела человека, которые наносятся прижизненно и остаются до конца его жизни. Причем, развивая вот эту мысль, мы можем сказать, что эти знаки приобретаются в момент очень важных испытаний, которые обычно соответствуют обрядам посвящения. Дело в том, что по мысли представителя традиционного общества и тем более человека архаической культуры, пространство человеческой жизни, оно не было едино. Оно было разделено на разные социальные и ролевые отрезки. О чем идет речь? Во-первых, ребенок. Он воспринимался не так, как взрослый. Он был еще в каких-то смыслах недочеловеком. Да? Для того, чтобы перейти в другую категорию, и социальную в том числе, он должен был испытать обряды инициации. После этого он очень часто получал новое имя.
Ну, это, наверное, можно тогда сравнить с другими практиками, когда целенаправленно меняют тело, скажем, женщины, там, длинную шею делают при помощи колец или ножку маленькую.
Да, конечно.
Может быть, что-то в этом духе?
Конечно, это тоже неизгладимые знаки. Ну, это и шрамы, в каком-то смысле, и те же татуировки. То есть это некий мнемонический символ. О чем тут может идти речь? О разных психологиях даже, о разных системах мышления, которые свойственны человеку архаической культуры и человеку современному, условно говоря, цивилизованному. Здесь противопоставляются две традиции – письменной культуры и дописьменной культуры. Начиная с того момента, когда возникла письменность, возникла новая форма мышления, новая форма памяти. С этого момента человечество стало обращать внимание на новости. То есть он стал обращать внимание на историю, на новые факты, на события, может быть, на какие-то сплетни. Это совершенно другой тип организации мышления. А вот человек архаической культуры, человек до письменной культуры, для него истории нет, она священна, потому что ее создали первопредки, ее создали в момент, скажем так, происхождения космоса из хаоса. И поэтому все, что происходит, это является таким, ну, копией исходной матрицы, можно так сказать.
Понятие изменения времени – это, в общем, понятие достаточно современное.
Понятие линейного времени. Там цикличное было так все.
Ну, вот в каком-то смысле, конечно, прорыв вот с этим письменным мировосприятием, по-видимому, был произведен во времена классической античности, а до этого и, наверное, после этого в так называемых варварских странах была совсем другая традиция восприятия. И, опять же, Лотман писал о том, что вот такая устная традиция коллективной памяти, она требует использовать большое количество символов,
для запоминания,
которые стоят на грани письменности, но они еще не относятся к письменности. Это так называемые мнемонические знаки. И, на мой взгляд, вот все то, что может сделать со своим телом человек, вот эти манипуляции представителей традиционного общества, они являются этими мнемоническими символами, которые напоминают вот о каких-то сакральных ценностях этого традиционного общества.
С доктором исторических наук, сотрудником Института археологии Марией Медниковой беседовали Александр Марков и Александр Костинский.